Здравствуйте, дорогие телезрители. Есть один болезненный вопрос, который не так часто звучит, но если проговаривается, то с мучительной горечью. Как объяснить случаи, когда приход человека к вере не делает его лучшим, и даже наоборот? Был неверующим, нормальный, веселый, общительный, а потом, как говорят, ударился в религию, стал хмурым, замкнутым, раздражительным, злым. Некоторые даже оправдания придумывают такому состоянию. Дескать, бес его наказывает за то, что он стал верующим. Но если серьезно, что происходит с такими людьми на самом деле? На этот вопрос отвечает святейший владыка Кирилл Гундяев.
Вот человек был неверующим. Может быть, злоупотреблял алкоголем, курил. Может быть, какие-то другие грешки водились. И более существенные. И вот стал христианином. И, наверное, надеялся, что и дурные привычки оставит. И злоупотреблять алкоголем перестанет. Может, и от курения отстанет. Да что там дурные привычки. Наверное, надеялся, что и жизнь свою поменяет, и отношения с близкими будут другие, улучшит качество своей духовной жизни, изменится. И, видимо, в надежде на эту перемену и христианство принимал. Проходит время, и от лишней рюмки не отказался. И курить не бросил, и отношения с людьми не улучшил. А вроде как веру принял. И вот у такого человека, может быть, даже вне его сознания, вне контроля его сознания, развивается некий опасный комплекс. Он ведь на глубине своей, внутри самого себя, видит, что происходит. Сознательно или несознательно сознает, что реальные перемены к лучшему у него не происходят. Потому что ведь реальная эта перемена к лучшему требует духовной борьбы с самим собой. Огромных усилий. А этих усилий не предпринимается, и борьба не ведется, и кажется, что все автоматом произойдет. Но ведь крестился, поверил, значит, сейчас все произойдет автоматически. От дурных привычек откажусь, отношения с людьми улучшу, стану более благополучным в личной жизни, может быть, в бизнесе, в политике. А если этого не происходит, именно потому, что не происходит внутренней работы, с опорой на Божью благодать, с опорой на Слово Божье, не происходит внутреннего подвига, то ведь не происходит и перемен. Чаще всего мы не склонны в самих себе видеть причину бед. Такой человек не скажет: недостаточно я над собой работаю, слабым я оказался. Даже благодать Божия и то не способна из-за моей греховности и слабости действовать во мне так, как я бы хотел. Потому что слишком слаб и слишком греховен. Мало кто так скажет. А всегда оправдания будут искать в иных обстоятельствах. Вы пишете о том, что некто ссылается на искушение темной силы, что, мол, его бес наказывает за то, что он верующим стал. Может быть, такое и происходит. Бесовская сила восстает на верующего человека. Но, наверное, чаще всего результатом является слабость самого человека. А списать эту слабость можно и на дьявола, и на других людей. Или, что чаще всего и происходит, компенсировать эту внутреннюю неудачу победой как бы на другом фронте. Вот не получилось ничего с самим собой. Вот как был грешником, так и остался. Как был прелюбодеем, так и остался. Как пил, так и пью. А ведь вроде как взял на себя обязательства. Так вот, для того, чтобы компенсировать этот внутренний дискомфорт, этот внутренний разлад, ставятся некие иные цели. Один принимает на себя некий подвиг борьбы за чистоту православия, борьбу с внешним врагом, с врагом Отечества, с врагом Церкви, и направляет на этого внешнего врага весь свой внутренний заряд, а в этом заряде внутреннем весь этот дискомфорт, весь этот внутренний конфликт, все это внутреннее раздражение, все это внутреннее напряжение выплескивается вовне. Такие журналисты и публицисты, и общественные деятели, которые нередко именуют себя церковными, становятся по манере общения с другими, по манере изложения своих мыслей, хуже безбожников. Они не защищают веру, а пугают людей своими публикациями, своими заявлениями, своей политической или церковной позицией. А происходит все от того, что внутренней работы-то не произошло, и внутренней перемены не произошло. Почему я говорю о публицистах, о журналистах, о политиках? Да потому что их действия, как бы их позиция, она хорошо известна. А вы говорите о людях обычных. А феномен-то один и тот же. Вера не может развивать в человеке раздражительность. Вера не может толкать человека на конфронтацию. Вера не может делать доброго человека злым. Все это происходит только тогда, когда вера не приносит плода, когда она остается мертвой верой, когда религиозное, христианское слово воспринимается формально, и человек направляет свои силы лишь на внешнее исполнение церковных предписаний, оставляя милость и любовь. Жертва Богу. Дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. Сказано в Ветхом Завете. И как же это актуально сегодня по отношению к людям, входящим в поток религиозной жизни под благодатной сенью Завета Нового. Вот для того, чтобы эта благодатная сень действительно облагодатствовала человека, важно каждому входящему в религиозную жизнь, приобщающемуся к церкви, воцерковляющемуся человеку понять, что в центре религиозной жизни внутренняя работа. Никакого оккультизма, никакой магии, никакого моментального перерождения. Никакого духовного результата только посредством неких манипуляций и внешних действий. Внутренняя духовная борьба человека, молитва с опорой на силу благодати Божией изменяет нас к лучшему, делает нас действительно сынами и дочерями Божьими, преобразует наш внутренний мир. А если этого не происходит, то как результат раздражения, злоба, дискомфорт и все то, о чем вы написали в своем вопросе и о чем я сказал в этом ответе.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Прошло время принести ребенка в храм. Это сретение, встреча. Встреча с кем? С Симеоном, богоприимцем, со стариком, который праведно прожил свою жизнь и которому было обещано, что не умрет раньше, чем увидит спасение Божие. И когда Божья Матерь принесла младенца Христа, чтобы поставить его перед Богом, он его взял на руки и сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое». Но он сказал и другие слова. Он сказал Божьей Матери: меч пройдет через ее сердце, как бы предупреждая ее о том, что будет с ее младенцем, когда он вырастет в полную меру и своего призвания, и своего возраста. Это принесение младенцев в храм началось после ухода еврейского народа из Египта. Для того, чтобы этот народ, который несколько столетий был рабом в Египте, был отпущен, совершились силою молитвы и действия Моисея ряд страшных чудес. Но самое страшное чудо, которое решающим образом определило дальнейшие действия фараона, это то, что перворожденные младенцы египетские умерли. Но когда они ушли свободными из земли египетской, было сказано им, что они в откуп за тех младенцев, которые погибли их ради, должны перворожденного сына каждой семьи принести дар Богу, и что Бог имеет право жизни и смерти над каждым из этих младенцев. Когда был принесен один младенец, Сын Божий, Сын Девы, Христос, в этот момент он был отдан Богу на смерть. И эта смерть его постигла 33 года спустя на Голгофе. Единственный от перворожденных младенцев израильских, над ним исполнилось это страшное пророчество, и он умер, отдавая свою жизнь, отдавая всю свою жизнь ради спасения мира.
Далее в нашей телепрограмме отец Андрей Кураев рассуждает о вопросах веры.
Говорят нам, что вера рождается там, где не хватает аргументов и не хватает доказательств. Ну что же, давайте попробуем с вами осознать, как православная традиция, как христианин, может относиться к доказательствам, к аргументам. То есть это верно. Мы не против знаний. Мы не против аргументов, не против доказательств. Надо заметить, что вообще говоря, это одна из главных проблем в религии. Как и где провести верную границу между тем, что еще находится в компетенции знания человеческого, и тем, что находится по ту сторону человеческой рассудительности? Это, здесь две опасности. Одна – слишком рано капитулировать. Сказать: «Ой, нет, вот в это можно только верить, только на веру принять, здесь проверить ничего нельзя». А вторая опасность – напротив, слишком далеко залезть с испытующими перстами. А ну-ка дайте-ка я здесь все взвешу, проанализирую. А тогда мы вторгаемся в ту область, в которой наш рассудок не имеет существенных прав. Так вот, православие, с одной стороны, да, приветствует рассудительность, аргументированность. В конце концов, нельзя было бы вести богословские диспуты, в том числе с еретиками, не используя аргументов. Это необходимо для полемики с язычниками и так далее. Внутри церковных каких-то спорах, разногласиях, дискуссиях. Это все нужно. Но вот по главному вопросу, вопросу о доказательствах бытия Бога, да, к этому очень часто сводят все дискуссии на религиозную тему. Эти доказательства пришли к нам из западной философской традиции. А вот в православной святоотеческой традиции такого рода подборок-то нет. И здесь стоит подумать, почему. Что это, леность ума, философская бесталанность или нечто иное? Это именно все-таки нечто иное. Итак, почему православие скептически, сдержанно относится к доказательствам бытия Бога? Прежде всего потому, что доказательство, как любое доказательство, как известно, это логическая форма, а логика оперирует, цитирую учебник, со всеобщими и необходимыми суждениями. Так ведь, простите, значит, там, где есть доказательства, там есть некое насилие. А вот должно ли быть, пусть даже интеллектуальное насилие в духовной жизни? Понимаете, дело в том, что, да, доказать человеку истину православия или доказать ему истину бытия Божия, это, в принципе, можно. Вопрос в том, зачем. Вот если я, предположим, в какой-нибудь компании людей неверующих, предпринимаю меры, запираю их в этой комнате и до утра их там обрабатываю, а потом выпускаю на волю. Чего я добьюсь? Под конец, изможденные, истощенные, они скажут мне: ой, ну ладно, ну отстань, ну есть твой Бог, есть. Но изменится ли их распорядок жизни на следующий день или на следующий год? Нет, конечно. Понимаете, человеку, которому даже доказали, навязали, он может очень холодно отреагировать и даже враждебно на то, что вторгли, втащили, насильно втащили в его жизнь. А доказательство – это навязывание. Понимаете, вера – это действительно ограниченное состояние души. Вера – это несовершенное состояние духа. Почему? У апостола Павла, помните, три главные добродетели. Вера, надежда, любовь, но все сии приходят, а любовь пребывает вовеки. Так вот, вера должна разрешаться не в знание, а в любовь. Но именно любовь нельзя спровоцировать никакими аргументами. Любовь нельзя вытащить клещами доказательств. А ведь Христос желает, чтобы мы его любили. Понимаете, в Библии отношение Христа и человека уподобляется отношением жениха и невесты. Песни песни. Душа – это невеста, Бог – это жених. Вы себе можете представить жениха, который общается с невестой и приводит ей доказательства своего существования. И когда она, конечно, говорит: да ладно, верю я, что ты существуешь, даже прописан по этому адресу. Он говорит: ну все, дорогая, на этом мы расстаемся, больше мне от тебя ничего не надо. Так вот, точно так же и Христу нужно большее, чем просто холодное наше согласие. Ну да, ты там где-то есть, привет. Вот поэтому в православии все-таки не культивируется доказательство бытия Бога.
Духовное просвещение. Новая тема размышлений отца Виктора Веряскина, нашего православного миссионера.
Апостол сказал Иисус Христос: это для вас соблазн. В греческом языке написано скандалон. Так что там не только театрон, там скандалон вообще по-гречески. Потому что люди смотрели и говорят: вот этот иудей, вот этот Иисус из Назарета, это и есть воплотившийся Бог? Что за позорище? Что за театрон? Что за спектакль? Оказывается, Бог должен быть красивый, высокий, сильный, как Аполлон, по крайней мере. А тут пророк Исаия про него пишет: взошел из земли, как росток сухой. Не было в нем ни вида, ни величия. Это называется театрон?
И они не поверили, что он Мессия.
Недостаточно сильный, недостаточно красивый.
А пойти от обратного они не научились еще. Что слабое может стать сильным. Что мнимое поражение может оказаться триумфом. Время понадобилось. И сегодня только мы с вами вместе с поэтом Константином Бальмонтом можем сказать теперь уже, что есть одна в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. А для грека того времени, первого века, это не было красотой. Для них красотой были атлеты, геркулесовы победы и так далее, геракловы подвиги. Было понятие о красоте противоположное. Поэтому нужно время, оказывается, чтобы и отдельный человек, а не только целая цивилизация, переменила систему ценностей, произвело переоценку ценностей. «Море види и побеже, Иордан возвратися вспять». А оказывается, почему тут картинки нарисованы? Потому что вот это логическое выражение мыслями и словами, содержание внутреннего, а вот это образное – это представление, а это понятие. Очень интересно. Женщина нарисована на дельфине, спиной обращенная. Это море. А Иордан нарисован в виде мужчины, с кувшином, из которого вытекает что-то. Источник истекает, река Иордан получается мужского рода. Иордан – мужчина, олицетворенная, персонификация. Иордан что сделал? Обратился, отвернулся, повернул вспять. Через эти образные описания персонификации показывает, что случилось нечто экстраординарное. Театрон, спектакль, и вот такой театр, такой спектакль, что даже стихии природные увидели это и течение изменили. Это обозначает, что было нечто необычное. Они увидели нечто необычное. Я не буду даже поднимать вопрос, на самом деле река потекла обратно, или только это было образное выражение и символическое описание. Может быть, на самом деле Иордан никуда и не повернул физически, видимо. Но мысленно, оказывается, перевернулись все понятия. Возникает много вопросов и по отношению к крещению самого Иисуса Христа, и по отношению к нашему крещению. Оно похоже или нет? Зачем Он принимал крещение? Зачем мы принимаем крещение? Что это крещение для нас обозначает? Мы одновременно с крещением Богоявления узрели или нет? Мы одновременно с крещением просветились или нет? Или мы так и остались, как в воду опущенные ходим всю жизнь? Что это крещение для нас обозначает? Поэтому надо опять честно сказать, внимание, язык Священного Писания, который описывает все события, в том числе и события Рождества и крещения, язык образный, язык символический, который описывает с помощью олицетворений. И это язык образов и представлений, а не язык понятий.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. К сожалению, в любые богословские споры примешивается человеческий фактор. Та же вставка в символ веры филиокве, практикуемая на Западе и отвергаемая на Востоке, о которой мы уже много говорили с вами. О, если бы проблема была бы только в этом словечке, или если бы этот термин для верующих значил бы что-то серьезное. Вот мы уже, наверное, раз 500 в наших телепрограммах повторяли, что филиокве – это особенность исповедания веры католического Запада, настаивающего на том, что Дух Святой исходит не только от Бога Отца, как учит православие, а и от Бога Сына тоже. Сын по латыни «филиос», а союз «и» – «кве». Вот получается «филиокве». Но спросите завсегдатаев в православных храмах, что такое «филиокве», и они пожмут плечами. Каждый десятый священник, может, и объяснит вам, что это такое. Но если вы поинтересуетесь, а какое духовное значение для христиан имеет присутствие или отсутствие филёквы в символе веры, то вам, пожалуй, не ответит никто. Прошлый папа римский, почивший, несколько раз возглашал символ веры без филёквы в присутствии Константинопольского патриарха. Сегодня, в общем, уже научились церковного мира ради отказываться от таких когда-то якобы принципиальных вещей, из-за которых была целая заваруха на Ферраро-Флорентийском соборе 1448 года. Ну, вы помните, попытка объединить Восток с Западом, когда была заключена уния, союз. На Ферраро-Флорентийском соборе православный епископат с большим скрипом таки подписал филиоквы. А потом оказалось, что это зря все равно, потому что народ не принял. А народ не принял филиоквы совсем не потому, что это филиоквы, а потому что не хотели ни в чем уступать латинянам. Католики, это же известно кто. Вот те самые звери, которые нас грабили в Константинополе. А ежели б не было бы этого крестового похода, то проблем бы, скорее всего, и не возникало. Человеческий фактор срабатывает. Я уж не говорю, что если бы когда-нибудь западные крестоносцы пособили бы в чем-нибудь своим восточным собратьям, то мы бы, наверное, с удовольствием вопили это филиоквы громогласно. Но, увы, эти проблемы часто очень порождаются совсем не богословскими прениями. Ну, а самое печальное – это то, что богословие Пресвятой Троицы и там и сям перестает быть востребовано. Строго говоря, его некуда деть, некуда поместить, с филёквы или без него. И, может быть, этот горький урок должен нас на что-то подвигнуть. Ведь богословие должно быть живым, настолько живым, как это было у того же блаженного Августина. Вот в чем ему отказать нельзя ни в коем случае, это в том, что он всюду производит колоссальное впечатление во всех своих писаниях, именно тем, что он всегда апеллирует к сознанию, трепещущему верой. И сам, говоря о себе, остается открыт и честен, начиная со своей исповеди. Ведь, согласитесь, очень мужественный шаг для епископа рассказывать о том, как он пришел к вере, выставляя на показ свои многочисленные грехи. Так вот, когда Августинова Троица, о которой мы говорили с вами, помещена в такой богословский контекст, она вряд ли вызовет желание с ней так уж подолгу пикировать. Как со всяким словом, с ней можно полемизировать, что-то там достроить, исправить. Это на здоровье, но с глубочайшим почтением. К слову говоря, когда мы с вами займемся в следующие разы временами начинающегося раскола на Западе, мы заметим, что в значительной степени печальная история, печальные плоды реформации – спровоцированы безнадежной утратой живого богословского контекста, что тоже надо будет иметь в виду. Ну, а на сегодня все. Я прощаюсь с вами и желаю всего доброго.